Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников. Он ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот, давненько мы с вами не виделись. Я хочу поздравить вас с окончанием, защитой диплома Миссионерского института. Теперь вы уже совершенный дипломированный специалист. Ну, это хорошо. На самом деле это все хорошо.
Спасибо, Валентина Федоровна. Будем стараться.
А теперь мы перейдем к теме, к нашей. Ну, а поскольку у нас в данный момент вот в Екатеринбурге такое замечательное событие, 18-й фестиваль «Царские дни» проходит, поэтому, конечно, очень много событий связано с этими с фестивалем «Царские дни». Но сегодня мы поговорим, хотелось бы поговорить о царской семье, непосредственно вот об этих людях, и конкретно, вполне конкретно о цесаревиче Алексее. Давайте с чего начнем.
Ну, цесаревича Алексея сложно выделить от всей царской семьи в какую-то отдельную тему, потому что он, будучи ребенком, долгожданным ребенком и будущим наследником, занимал немаловажное место в жизни царской семьи.
Так вот я почему говорю, что будем говорить о царской семье и конкретно цесаревича, больше, скажем так, о цесаревиче. Но, естественно, не можем обойти всю царскую семью.
Да, ну, мы с вами все знаем, люди как церковные, так и не церковные, что цесаревич Алексей страдал болезнью, тяжелой болезнью, которая накладывала отпечаток на жизнь всей царской семьи. И, конечно, когда родители узнали о том тяжелом кресте, который им и ему предстоит понести, это, безусловно, сказалось на всем устройстве жизни. Конечно, мы с вами знаем, что царицу Александру подчас упрекают в том, что она очень холодный и замкнутый человек, подчас не понятая другими, может быть, кому-то казалось, она высокомерна, но окружающие ее люди, знакомые с их внутренней ситуацией, понимали, что
та ноша,
которую она несет, не может не сказаться на всем ее облике и образе жизни. И поэтому подчас им нужно было угодить всем. Угодить и ребенку, который страдает, уделив ему должное внимание, и угодить той публике, на которую они выходили. И, например, когда царские дочери ставили спектакль, и вся семья присутствовала, то могли учителя удивиться, как же они могут радоваться, когда у них такая беда, но видя, что при любой возможности царица бежит к цесаревичу, смотрит, какое его состояние, и взглядом своим переглядывается с царем, и они понимающе друг другу кивают, драма всей семьи становилась посвященным людям очевидна. То есть вот такое непростое положение было у них, и быть улыбчивыми на публике и нести
как-то
эту боль внутри,
да, особо,
все
да.
это совмещать как не всегда
конечно,
было просто.
Конечно.
И, конечно, драма этой семьи нам не всем понятна. Понятна, наверное, больше тем, у кого в семье
у кого что-то
есть
подобное,
больные
да,
родители или дети, которые тоже несут это.
Можно сказать, крест.
Да, несут это сами на себе. Конечно, воспитание цесаревича Алексея было разным. С одной стороны, родители всегда пытаются такого ребенка уберечь от всякой беды и устроить так, чтобы все было мягко, комфортно, красиво, скажем так. Но когда учителя цесаревича замечали, что это портит его характер, потому что здесь нельзя ходить, этого тебе нельзя, этого не касайся, того не трогай, в это не играй, и все обложено мягкими подушками, то, безусловно, на мальчика это не может повлиять, и повлиять хорошим образом. И как-то, кажется, Пьер Жильяр сказал, что нужно все-таки снять это все, перестать, чтобы боцман носил цесаревича на себе, чтобы цесаревич сам своими ногами ходил и всего касался, чтобы он не был окружен этими мягкими условиями повседневной жизни всегда, чтобы он все-таки боль и реальная жизнь не были удалены от него, и когда семья решила, что действительно в эти условия мы не можем его не поместить уже, мы дошли до этой точки, конечно, вот все было изменено, и жизнь цесаревича это была жизнь все-таки лишенная мягкости и удовольствия. Какие последствия для характера Алексея имели такие действия? Безусловно, когда ты болеешь и регулярно переживаешь боль, тем более, что морфий цесаревичу Алексею не давали, потому что понимали, что он может вызвать привыкание, и поэтому всю ту боль, которую ему нужно было пережить, он переживал сам до тех пор, пока не терял сознание. И когда только терял сознание, его кровь начинала густеть и переставала течь. Каким человеком может стать этот ребенок? Безусловно, боль других людей его занимала. И по воспоминаниям, например, Анны Танеевой, частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича жалость и сострадание ко всем. То есть, когда он видел какую-то несправедливость или боль вокруг себя, он живо на это реагировал. И часто, когда с какими-то, допустим, детьми происходили, или не детьми, взрослыми людьми, несправедливые, как ему казалось, события, он всегда говорил: я попрошу папу помочь в этой ситуации. И он заступался, известен случай, за поваренка, чтобы его не лишили его должности. И в каких-то других случаях он всегда говорил, что нужно помочь. Нужно помочь, и чужая боль ему была понятна. Он не был закрыт сам в себе от собственной болезни, он понимал, что другим нужно помогать. И поэтому, когда кто-то болел в его семье, безусловно, потому что все мы можем заболеть любыми заболеваниями, будь то простейшей простудой, и другими, конечно, он откликался на это и рос человеком сочувствующим.
Сострадание было ему знакомо, да?
Конечно, когда наступила война, царю-государю необходимо было быть солдатами, и он принял решение взять с собой цесаревича туда на фронт, чтобы он увидел всю ту боль и ужас, которую переживают солдаты там. Не хотели учителя Алексея, чтобы он это видел, потому что они боялись, что это может ожесточить и озлобить его, принести какое-то разочарование, опустошение, но государь настоял на своем, и в ставку он поехал вместе с цесаревичем Алексеем, и когда он был там с солдатами и видел всю ту боль, и стоны, и ужас, претерпеваемые ими. А сами солдаты, безусловно, не могли поверить, что это происходит на самом деле. Один из них даже прикоснулся к царю-государю, потрогать, действительно ли он настоящий, а не видение ли это. И когда царь расспрашивал солдат, что они пережили на фронте, через что они прошли, то все замечали, с каким напряженным вниманием цесаревич Алексей слушает и как губка впитывает каждое слово, которое он слышал, и он вернулся другим человеком. Он не вернулся ожесточенным, он вернулся осознающим ту беду, в которую попадают люди, и все то, что он увидел, не прошло мимо его сердца. Как говорят, он вернулся повзрослевшим, помудревшим и более тонко переживающим все эти события. Поэтому он был удивительным человеком, и только, наверное, кто чувствует сам боль в себе, может иметь это созвучие с ним. И поэтому, читая жизнеописание его и воспоминания о нем, конечно, удивляешься, каким могут быть этот человек. Конечно, он был ребенком. Нужно не забывать, что он был ребенком, и как ребенку ему были присущи шаловливость, игривость, подвижность и активность в той мере, в какой, конечно, ему позволяли все это делать, потому что в игры ему до последних моментов запрещали играть, да, ни в теннис, ни в какие-то другие подвижные игры, в которые играли, например, царевны.
Ну, где можно получить травму какую-то.
Да, где можно получить какую-то травму, но так или иначе он был игривым, проявлял подчас какую-то дерзость, даже и непослушание, но его воспитатели, особенно государь, конечно, следили за его поведением. Например, когда он забирал у фрейлины туфельку под столом и возвращал ее с клубникой, и она всовывала свою ножку в эту туфельку и невольно кричала, почувствовав там что-то жидкое и холодное, конечно, государь говорил наследнику: «Пойди извинись». И он густо краснел и извинялся перед фрейлиной за свою шалость. Или, например, когда он забирал у кого-то из фрейлин зонтик и бросал фонтан, то царь-государь мог в одежде, не раздеваясь полностью, войти в воду фонтана, промокнув насквозь, вытащить этот зонт, вручить его обратно и сказать: «Алексею, мне стыдно за тебя». И тогда, конечно, цесаревич менялся в лице и понимал, что он делает что-то несправедливое. Но на него, безусловно, не кричали, не давили, но ему царь выражал
отношение
строго,
строгость,
свое неудовольствие и стыд, они прививались царевичу, и поэтому он умел различать, что есть доброе и что есть злое. Никто с ним, как мы современным языком говорим, не сюсюкался по поводу каких-то его таких проступков. То есть с ним прямо и четко воспитание вели. Вели в том числе сам государь. Цесаревич был милый, по воспоминанию его учителей, умный, наблюдательный, восприимчивый и очень ласковый. Несмотря ни на что, веселый и жизнерадостный. Хотя, конечно, в минуты болезни ему приходилось претерпевать сильную боль. Он был дисциплинированным, и в нем эту дисциплинированность воспитывали. И, конечно, когда он вспыхал и говорил, что я не хочу делать уроки, тот же Жильяр, например, мог сказать: «Ну хорошо, если мы не будем делать уроки, чем же тогда мы будем заниматься?» Тогда цесаревич одумывался и говорил: «Действительно». И возвращался к урокам, и весь свой распорядок дня, который он должен был соблюдать, он был с утра до вечера расписан по минутам, он, безусловно, соблюдал, и это его дисциплинировало. Он не любил ложь и не любил высокомерие и страшно не любил придворный этикет. И по настоянию царицы он не общался с детьми высоких особ, графов, князей, тех, кто имеет какой-то титул.
Он играл
с детьми матросов, врачей, учителей, с кадетами полков, то есть он был окружен совершенно простыми людьми, и эту простоту он от них перенимал. Поэтому, как и царевны, не очень любили балы за их чрезмерную этикетность, хотя они любили балы за ту красивую одежду и за те танцы, которые там совершались, за ту высокую культуру, которую они могли проявить, но они не любили за весь пафос эти балы, сами царевна, то что говорить о цесаревиче, который был совершенно простым человеком, и все это было ему чуждо, все эти заносчивости, самодовольство и надменности. Одним из удовольствий, которые Алексей пытался переживать, это было слушание русских сказок. И поэтому, когда он ложился спать и все от него уходили, он как-то так договаривался, чтобы какой-нибудь матрос или солдат к нему приходил в покое, и тот, приходя, забирался под кровать цесаревича и рассказывал ему русские сказки.
Прямо под кроватью?
Да, прямо под кроватью рассказывал ему русские сказки, и цесаревич очень их любил. И потом, когда тот же Жилер, например, видя, что цесаревич устал, говорил ему, ну расскажи сказку, и он... Сам цесаревич, передавая этот великорусский говорок таким же тоном и манерами, вот, пересказывал эти сказки, что, конечно, французского учителя весьма и весьма забавляло, что как он вот эту народную, простую бытовую культуру
он в себя впитал,
воспроизводил, и насколько он любил ее. То есть он не просто это повторял, а он с большой любовью относился к вот этой бытовой простоте простого русского человека, простите меня за тавтологию. Побывав в Ставке, говорят, что любимой едой цесаревича стала простая солдатская каша и черный хлеб. И когда он ел солдатскую кашу и просил, чтобы ему после этого готовили кашу, он с удовольствием все съедал, облизывал ложку и говорил: «Вот это настоящая еда, не то, что у нас во дворце». И уже во дворце, когда он находился, то он просил, чтобы ему с кухни приносили ломоть черного хлеба, и это было его лакомство. Он разделял со своим псом этот кусок черного хлеба, и это была лучшая еда, которую он когда-либо ел.
Еще интересно, что пес-то у него был любимый, да?
Да, простой любимый пес. Кажется, он прозвал его Джой. Да. Вот был этот пес. И кот у него был тоже с очень таким игривым характером, который все время разбрасывал чужие вещи, особенно царевин, и устраивал там вот полную неразбериху. Но вот царские дети любили зверей, животных, ну и цесаревич, безусловно, тоже не мог себе не позволить этого человеческого счастья общения с животными, да. Такая особенность в характере Алексея меня, в свою очередь, тоже удивила, что он любил простую солдатскую форму, ну, да, армейские сапоги, и все эти придворные этикетные вещи были ему чужды. Подчас он, несмотря на то, что был игрив, он был и замкнут, был сдержан, и вообще в нем удивительным образом соединились черты характера как государя, так и государыни, потому что государыня все-таки вот была достаточно сдержана, будучи человек немкой, мы сами понимаем, что это некая естественность ее характера, врожденная, передающаяся из той культуры, в которой она была рождена. Он был подчас сдержан, замкнут, терпелив, очень аккуратен и требователен, но требователен прежде всего к себе. Не значит, что он не был добрым. Он был добрым в том смысле, что он не хотел никому напрасно причинять зло, но он был очень бережлив, и когда подчас удивлялись, что вот цесаревич что-то не может есть, что едят все остальные царские особы, и как-то ему даже сказали, что, может быть, вам нужно приготовить какое-то другое блюдо, но он возмутился и сказал: ну вот еще из-за меня одного не нужно делать никаких дополнительных трат. То есть некая вот эта бережливость и экономность.
Тоже свойственна, черта такая немецкая, педантичность свойственна.
Да, поэтому зачем эти растраты на меня, когда вот я должен быть так же, как и все остальные. Мы помним с вами также акцию, которую мы с вами нынче продолжаем, «Белый цветок», да, когда собственными руками царская семья что-то делала, то есть еще и трудолюбие воспитывалось такое. Царевны служили в лазаретах, были сестрами милосердия, ну и цесаревич также здесь как-то себя проявлял, и он был шефом одного из стрелковых полков, и когда солдаты приходили, для него это было очень важно. И все игры свои и с другими царевнами он прекращал всякую деятельность и говорил: все, отойдите от меня, девицы, вот у наследника дела. С такой вот детской важностью он мог произносить, но он понимал, что он будущий наследник, и ему нужно уделять этим событиям должное внимание. вспоминаю такой случай, что когда он пошел к государю сказать что-то о своем распорядке дня, кажется, о прогулке, он вошел в кабинет, и царь Николай в это время беседовал с одним из министров. И когда они поздоровались с цесаревичем, этот министр не встал, а просто кивком поприветствовал Алексея, после чего Алексей распрямился, спрятал руки за спину и ничего не ответил. И тогда министр, увидев такое отношение, он встал, выпрямился и поприветствовал наследника, как подобает приветствовать царскую особу. После этого цесаревич что-то сказал государю и вышел, отчего царь Николай, проводив его грустным следом, министру сказал: «С ним вам будет не так просто справиться, как со мной». А то есть царь Николай был мягок, терпелив и снисходителен к каким-то вещам и прощал многие мелочи, а в отличие от него цесаревич Алексей все-таки был строже и требовательнее. Он понимал, что и где позволительно делать, а что и где непозволительно делать. И в воспоминаниях мы читаем такие слова, что, например, если бы сложилось так, что Николаю, царю, был возвращен трон, то он бы простил всех тех, кто предал его и отрекся от него в эту годину испытаний. Но если бы трон был передан уже не ему, а цесаревичу Алексею, то он, в отличие от отца, этого бы не сделал, потому что он понимал, что есть правда, что есть ложь, и ложь он не терпел, и он бы, безусловно, наказал всех людей.
Да, в силу характера. Вот такой,
да, в силу характера он бы наказал всех тех людей, не потому что он хотел бы отомстить за себя или за своего отца, а потому что он понимал, что есть и вещи, которые непозволительны на этой должности и в том служении, которое ему нужно нести. Поэтому вот его характер был такой все-таки более непростой, и, наверное, он такой должен был быть у него, как у будущего наследника престола. Конечно. Потому что всякая царская особа должна уметь не только миловать, но и наказывать зло. Вот царь Николай, вот он был деликатнее и мягче, да. И он подчас потакал и уступал этому злу. Но он был таков, каким он был. Цесаревич Алексей в этом отношении был более строгим, и, наверное, как для монарха, это более лучшее качество, чем всепрощение и уступчивость врагам. Вот. Несмотря на такое отношение цесаревича Алексея к должности монарха, он все-таки не думал о себе, потому что когда все-таки ему сообщили, а очень не хотели сообщать о том, что царь Николай отрекся от престола в пользу брата, цесаревич очень интересно отреагировал. Он спрашивал: а кто же тогда будет править? И ему объясняли, что сейчас будет править временное правительство, оно будет заниматься государственными делами до созыва учредительного собрания, и цесаревич, задавая вопросы о том, что будет сейчас с Россией, никогда не задавал вопрос: а как же я, а что же будет со мной? А таких вопросов у него не стояло. Главный вопрос, который стоял перед ним: что сейчас будет с Россией? Какова судьба страны? Поэтому вот и это царская семья сумела в нем воспитать. Интересный случай вспоминают, простите, я сейчас отвлекусь от цесаревича Алексея, про царицу Александру вспоминают, что когда
маму его
вспоминают, что когда их уже арестовали, и для того, чтобы не подвести тех людей, которые были связаны с царской семьей, царица стала и ее помощница сжигать какие-то письма. Одна из ее помощниц, фрейлин, сжигая эти письма, в сердцах воскликнула: «А как же я ненавижу Россию!» То есть вот у нее был такой всплеск чувств,
эмоций,
да. И царица, услышав эти слова, очень гневно ее одернула. Сказала, что я больше никогда таких слов от тебя не слышала. Россию нужно любить всегда и в любом состоянии, она сказала ей. И я думаю, что если сама государыня испытывала такие чувства к России, хотя она была и немкой, то что же говорить тогда о самом цесаревиче, который любил русские сказки, солдатскую пищу, простую одежду,
простых людей,
и общался всегда с ними, и когда произошла эта трагедия и отречение, конечно, он задавал вопрос не о себе, а он задавал вопрос о том, а что будет с Россией, что будет с русским народом, кто же теперь возьмет это бремя заботы о народе на себя. Поэтому это тоже с определенной стороны характеризует цесаревича как не человека гордого и имеющего самомнение, а именно чувствующего свой долг перед Родиной и особое свое служение. К тому же мы не можем не сказать, что цесаревич был крещен. Они регулярно со своими родными и близкими посещали богослужения, они молились. И цесаревич молился Богу с самого юного возраста, потому что ведь он болел, и когда он болел и достигал особых болезненных состояний, тогда он почти кричал: «Да боли, Господи, помилуй, Господи, помоги!» То есть молитва к Богу сопровождала жизнь цесаревича, и так как на царство помазывают и церковь благословляет на подвиг этого царского служения, то, безусловно, значение монарха он переживал не только с государственной точки зрения, но и с точки зрения религиозной, потому что религиозное чувство воспитывалось в царской семье регулярным богослужением, и царская семья, и в том числе цесаревич Алексей, очень расстраивался, и даже мы можем видеть это в записках, дневниковых записках и в переписке, когда им не давали, например, служить. Вот он даже как-то высказался, что вот нам не дали послужить обедню, дураки. То есть он так, может быть, грубо говорит, но это подчеркивает его отношение, что не дав поучаствовать им в молитве, в богослужении, он это переживает все-таки как какую-то личную утрату, это для него дорого. Поэтому вот отношение к России, к народу, к своим сестрам и к родным у него было не только с точки зрения светского человека, но и с религиозной точки зрения в нем это воспитывалось, и в его расписании, которое мы с вами можем посмотреть, оно доступно, вот утреннее молитвенное правило, вечернее молитвенное правило, они регулярно прописаны с самых первых дней его сознательной жизни, да. Поэтому, конечно, это немаловажно. Это немаловажно, и Господь Бог, и чтение Священного Писания, мысль о вере сопровождала их жизнь и тоже окрашивала все то переживание событий их жизни, сопутствующие им, в которые они попадали, особенно арест и ссылка, безусловно.
Вот отсюда вот такая вот высота понимания, да, всего, да, потому что с точки зрения истины всегда все-таки их воспитывали, и он смотрел на все эти вещи с точки зрения истины православной.
Да. Поэтому, подводя итог нашему небольшому разговору, мне кажется, я позволю высказать себе свою личную точку зрения. Цесаревич Алексей был, несмотря на свое высокое звание, в котором он был рожден, настоящим русским человеком, русским патриотом, верующим, сознательным, искренним и честным. Вот. И умеющим, самое главное, сострадать другим, неся боль в себе, умеющим отзываться на чужую боль без пафоса, в простоте, до конца, идя за другого человека, до решения его проблемы. И в этом смысле он, безусловно, пример для нас и как человек, и как святой, прославленный нашей русской церковью.
Спасибо, Сергей Владимирович, за то, что вы вот так вот нам раскрыли характер цесаревича Алексея. С интересной точки зрения, мне кажется, вот как человека, как будущего, как он себя считал, будущего монарха, да, и вот такого понимающего Россию человека, да. Но сейчас вот я бы хотела, зная, что у вас идет приемная пора, так сказать, в Миссионерском институте, чтобы вы нам рассказали, нашим радиослушателям, напомнили об этом, ну и какие-то правила, так сказать, вот приема тоже.
Да, напомнили. Например, вот для того, чтобы подготовиться к этой передаче, которую мы с вами сегодня записываем, я использовал те материалы, которые мы использовали на докладах, на конференциях, и как студенты Миссионерского института представляли другим, поэтому в Миссионерском институте можно ознакомиться и с жизнью царской семьи, и с жизнью всех святых Русской Церкви, и вообще со всем богословием. И здесь, конечно, возможности очень широкие. Я благодарю институт за эту возможность глубже и для себя открыть эту тему, и благодарю Радио Воскресение, которое позволяет нам беседовать на эти темы.
А мы вас благодарим.
Поэтому все, кто желает поступить в Миссионерский институт, имеют еще такую возможность. К нам можно поступать на основании среднего специального образования или высшего образования, и тогда при подаче документов такие люди будут сдавать наши экзамены в Институте по истории, обществознанию и русскому языку. Либо, если у человека нет таких образований, он закончил только школу, то по результатам единого государственного экзамена. Документы мы еще принимаем, пожалуйста, обращайтесь в приемную комиссию, она работает с 11 часов до 19. Мы готовы ответить на все интересующие вопросы по электронной почте, по телефону в самом институте. Какие документы необходимо подать? Это оригинал или для начала копию документа об образовании, паспорт, фотографии 3x4, справку от психиатра и справку от нарколога. И далее мы уже в процессе оформления абитуриента будем подписывать все сопутствующие документы для зачисления, для того, чтобы приступить к вступительным испытаниям, которые у нас будут уже в сентябре.
Испытания, то есть поступление будет в сентябре? Да, сейчас пока
сейчас идет прием документов. А те, кто поступает не по единому государственному экзамену, а будут сдавать наши экзамены, они будут сдавать уже их в сентябре. Но чем раньше вы подадите документы, тем лучше.
Спасибо. Напомним еще о форме обучения.
В Миссионерском институте нет, к сожалению, очной формы обучения, но у нас есть вечерняя, или официально называется очно-заочная форма, и заочная форма обучения. Обучение у нас осуществляется на протяжении 5 лет.
Замечательно, спасибо. Я думаю, что там знания дают очень глубокие, судя по, так сказать, по тем и преподавателям, которые к нам приходили, и студенты, но чувствуется, что очень основательные, очень такие серьезные дисциплины преподаются. Так, я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии с таким рассказом вот о цесаревиче Алексее был ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников, который неоднократно нас радовал своими выступлениями уже по другим темам. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович.
Спасибо вам, спасибо, дорогие радиослушатели.
Всего вам доброго.
До свидания.
С Богом.